Глава 12. Вредный сорняк. Как и планировал, оказался в 5 километрах от замка Черных Соколов. Тут же вызвал грифона и полетел к приблизительно намеченному на карте замку клана «Гордость Победителя». Сменив после истечения срока призыва грифона на нового, я высадился еще через 12 минут в 5 километрах от огромного замка могучего клана. Был большой соблазн и тут забраться повыше для прокачки навыка картографии, но я не рискнул. Таки клан очень мощный, после моего визита они обнаружат пропажу артефактов. Нечего так очевидно перед этим светиться в окрестностях. Хотя мне понравилось в игре летать грифонами не только из-за скорости, но и в том числе из-за невозможности потенциального противника точно вычислить, собираешься ты пробираться к нему в замок, если приземлился поблизости, или нет. В обычной жизни иначе. Если кто-то вышел из машины поблизости от твоего находящегося за городом в гордом одиночестве дома, высоки шансы, что он прямыми или окольными путями идет именно к тебе. А здесь, учитывая, что грифон призывается всего на 6 минут, все наездники на грифонах то и дело взлетают и приземляются. И заклинание жрет много маны. Вот и пойми тут, когда кто-то высадился с грифона километрах в 5 от замка, но сразу снова не взлетел. Летел ли он к тебе, или просто время призыва грифона кончилось рядом с твоим замком? Пробирается ли он к тебе для акта агрессии, или просто сидит на пеньке с бутербродом в руке и ждет, когда мана накопится, чтобы вызвать следующего грифона и убраться по своим делам подальше? Вызвал Пета. Летучий мышь обрадованно пискнул и пристроился впереди, на ходу ловко заживав пролетавшую мимо стрекозу. События на трясине, выведшие Пета на 25-й уровень, пошли ему на пользу. Зверь ощутимо раздался в плечах, а шкура начала лосниться. Внезапно принц развернулся прямо в полете и очень встревоженно пискнул. Вот это был действительно писк с тревогой высшего приоритета, продравший меня по коже волной адреналина. Расслабился балбес. Солнышко, травка зеленая, приятный ветерок. Любуюсь вот окрепшим Петом, а надо было, оказавшись в новом месте, подключаться к его радару, на котором он только что заметил какую-то опасность. Пришлось делать это уже на бегу. Инстинктивно бросился влево, даже не зная, не бегу ли прямо на замеченную Петом опасность. Но лучше так, чем изображать лакомую и неподвижную мишень посреди лужайки. На радаре Пета не было никакой опасности вдалеке. Но огромный кусок лужайки, прямо по которому я бежал, был подсвечен светло-красным, характерным у радара Пета для обозначения силуэтов живых существ. Это что значит? Я бегу по огромному живому существу? Почва под ногами зашевелилась, подтверждая мои опасения. Край лужайки в 5 метрах от меня приподнялся в воздух и начал плавно, но быстро загибаться в моем направлении. Одновременно изображенная на нем травка начала расплываться в воздухе, открывая плотную коричневую шкуру. Мимикрия под естественную поверхность. Плоская тварь пыталась завернуть меня, как я люблю заворачивать кусок сыра в блин перед тем, как его съесть. Отчаянным прыжком, сделавшим бы честь профессиональному спортсмену, я перемахнул над вздымающимся краем огромного блина и рухнул на обычную почву, даже в падении, стремясь укатиться в сторону от необычного хищника. Хрустнул мой несчастный арбалет, не рассчитанный на такие перекаты. Но главное, что я оказался уже метрах в 3 от продолжающего заворачиваться вверх края блина. Пет снова спас меня. Вопрос моей жизни и смерти зависел от доли секунды. Вскочив на ноги, отбегая подальше, я увидел, что край блина поднялся по всей его окружности, вздымаясь все выше по направлению к центру. 2 метра, 3 метра, 4, 5. И еще через секунду края встретились в центре, образовав идеальную сферу коричневого цвета. Я вгляделся в появившуюся над ней надпись. Мухоловка мутировавшая. Тип добычи — очень редкий. 78 уровень. 2300 единиц жизни. Значит, мух этой твари оказалось мало, и она слегка так подросла, чтобы охотиться на более крупную дичь? Блин, как не вовремя я сломал арбалет. Я и мысли не рассматривал о тривиальном бегстве. Мне прокачиваться надо, а тут монстр прямо под ноги случайно подвернулся. Да еще и очень редкий. На очень редких я еще ни разу не охотился. Ну что, дружок, не повезло тебе. Не хватило буквально чуть-чуть, чтобы меня съесть. Теперь роли поменяются. Я выхватил лук и выпустил в центр мухоловки отравленную стрелу. Стрела вонзилась, и через секунду я понял, что очень редкие монстры опаснее просто редких. Не издав ни малейшего звука после попадания, сфера просто покатилась на меня, видимо, собираясь подмять. Я как-то ожидал, что у растения должны быть корни, которые привязывают его к одному месту. Оказалось, что то ли их нет, то ли растительный хищник научился их молниеносно втягивать. Так что мне опять пришлось спасаться бегством. К счастью, я уже был на краю полянки, поэтому через 2 секунды стоял в паре метров за стволом крепкого дуба и с опаской посматривал на приближающуюся к нему вслед за мной сферу. Тварь меня уже 2 раза удивила за минуту. Были опасения, что не весь арсенал опасных фокусов исчерпан. Через долю секунды сфера натолкнулась на могучие ветви дуба, ощутимо толкнув его. Ого, сколько же весит этот монстр, если такое огромное дерево содрогнулось? Кажущаяся хрупкость огромной сферы оказалась обманчивой. Ее вес, похоже, не менее 5 тонн. Сфера откатилась 3 метра от дуба и неподвижно замерла. Проследив за ней с минуту, я не заметил каких-либо новых зловещих приготовлений, поэтому заглянул в интерфейс. Мне надо было узнать по отчету об уроне отпущенной стрелы, оказывает ли на монстра действие мой яд. Мой суперяд не подвел. Он действовал и на этого крайне необычного хищника. «Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец», — пробормотал я и начал всаживать стрелу за стрелой в сферу, не выходя из-под кроны защищавшего меня дуба. После первой же стрелы сфера попыталась атаковать дуб снова, но опять откатилась обратно, не солоно хлебавши. После 5-й снова смогла меня удивить. Стремительно сжимаясь в объеме, словно шар, из которого стал выходить находящийся под давлением воздух, она резво покатилась по лужайке в другую от меня сторону. «Ничего, из этого доброго лука, да с такой небольшой дистанции, я в состоянии попасть и в намного меньшую мишень, чем размером со слона, которой сфера только что была. Мне и на лужайку не надо было выходить, рискуя пострадать от очередной атаки мутанта мухоловки. Для низкорослого гнома стрельба из-под сени могучего дуба не представляет никаких проблем». Стрелы попадали, ломаясь во время очередного витка сферы. Яд действовал, оставаясь в застрявших наконечниках. Хотя я и обратил внимание, что они едва втыкаются в плотную твердую поверхность мутанта. Но возникла очевидная проблема. Сфера продолжала сжиматься, сузившись уже до 1 метра, и наращивала скорость. Так она сейчас вкатится в лес на другой стороне лужайки и попробуй ее догони в этих кустах. А учитывая, что небольшой шарик весит 5 тонн, не факт, что, найдя его в густом лесу и атаковав с близкого расстояния, останешься после этого жив, после его контратаки. Решение пришло мгновенно. Я представил себе лежащего по краю лужайки черного дракона и визуализировал его прямо перед носом у почти достигшей края лужайки мухоловки. Не сомневаюсь, что 2-метровый шар без проблем бы проломился через любые кусты и даже мог бы сломать молодые деревья, укатываясь с лужайки. Но 4-метровой высоты дракон оказался более серьезным препятствием. Бах! Утыканный обломками моих стрел шар влетел в дракона, словно его пнул какой-то великан на футбольном матче. Дракон качнулся, но устоял. Его массы и длины оказалось достаточно, чтобы послужить эффективной оградой. Шар тыркнулся еще раз в метре от прежнего места, потом другой в 2 метрах, но так и не смог проложить себе дорогу. Постоял 5 секунд на месте, получив еще 3 моих отравленных стрелы за это время, затем резко метнулся на 40 градусов влево. Проследив возможную траекторию, я убедился, что он прокатится как раз мимо носа дракона и исчезнет в лесу, и бухнул рядом с уже лежащим драконом еще одного, полностью перекрывая это направление. Тут же прервал стрельбу, восстанавливая эликсирами чрезмерно просевшую ману. 2 имевшихся с собой резервуара с магией я решил приберечь на действительно очень опасную ситуацию, когда может понадобиться молниеносное восстановление маны, а сейчас можно отпаиваться и медленнее, менее емкими эликсирами. 5 секунд шар с разбегу налетел на 2-го дракона и снова не смог одолеть преграду. Тыркнулся вправо и влево, и опять, не найдя дороги, замер, а я возобновил стрельбу. В этот раз шар лежал неподвижно больше времени, 10 секунд, что позволило мне всадить в него 6 стрел дополнительно. Но затем он, приняв решение, покатился прямо на меня, видимо, решив снова атаковать источник раздражения. Теперь моя ситуация оказалась опасней. На меня несся небольшой, но увесистый каток, который без проблем проходил под сенью дуба. В принципе, я прикинул, что единиц жизни у твари должно было остаться не так и много после множества моих стрел и продолжительного действия суперяда. Зажмурился, представив себе тяжеленную гранитную глыбу с выпирающими во все стороны острыми гранями, и, открыв глаза, обрушил ее, визуализировав прямо на стремительно летящую на меня сферу, естественно, рассчитав на автомате необходимое упреждение. Шмяк! Получилось! Сфера не деформировалась, но часть ее оказалась вбита в землю краем гранитного валуна. Ша! Никто уже никуда не катится! Уже не торопясь, добавил еще 4 стрел прямо в центр обездвиженной мишени, несколько удивленный тем, что мутант-мухоловка вообще еще жив после удара таким валуном. Видимо, часть ущерба не прошла, будучи самортизированной упругими слоями кожи, скатанными монстром внутрь при сжатии. Но стрелы и яд сделали все же свое дело. И очень редкий и чрезвычайно опасный колобок, чуть не раздобывший недавно мой скальп, наконец откинул несуществующие копыта, осев под глыбой гранита. Мигнуло оповещение. Вами убита мухоловка мутировавшая, 78 уровня. Получен опыт 2600 единиц. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 26 уровень. Я радостно выскочил на лужайку, весь на адреналине, поэтому не очень хорошо соображая, чтобы забрать свой лут. Протянув руку к сфере, коснулся ее. Сфера исчезла. Валун, навалившийся на нее краем, резко осел в мою сторону, чуть не придавив мне ногу. Но лучше бы он нанес мне травму, ее я бы смог легко отличить. К сожалению, не сработавшая вовремя сообразиловка, что если подождать 4 минуты, глыба бесследно исчезнет, и можно будет спокойно забрать лут после этого, привела к тому, что я остался цел, а вот под осевшим валуном раздался отчетливый хруст. Там появился мой лут, и 10 тонн гранита обрушились на него. Я не знаю, насколько медленно течет время, если присядешь на раскаленную плиту. Но эти 4 минуты показались мне невероятно долгими. Вначале обрадовавшийся победе над монстром принц тоже притих, почувствовав мое похоронное настроение, и сам отправился на патрулирование, продемонстрировав резко возросший уровень интеллекта. А я сидел грустный перед глыбой, как боец перед могилой дорогого сердцу товарища, прикидывая, что же там такое только что сломалось из выпавшего лута с очень редкой твари. Наконец, вначале растворились в воздухе силуэты черных драконов по краям лужайки, а потом и лежавший передо мной валун. Я с опаской заглянул в образовавшуюся яму, Мне и хотелось туда заглянуть, и было стыдно заглядывать из-за проявленной глупости. Сверху была видна только шкура мутанта. Коснувшись ее, чтобы автоматически отправить в инвентарь, я заодно прочитал появившееся сообщение. «Шкура мухоловки мутировавшей. Ценный материал для ремесленной деятельности. Подходит для изготовления легких боевых доспехов и охранных амулетов». Ну а в яме лежали мясо и обломки копья. Всмотревшись, увидел уведомление. «Обломки очень редкого копья Сакасика Грозного». «Извини, Сакасик, я уже не узнаю, насколько крутые параметры были у твоего копья. Жаль, что не выпал свиток, который бы просто помялся в такой ситуации». Покопавшись в яме, я нашел кристалл магии. Хоть ему ничего не сделалось, глыба просто вдавила его в мягкую почву. «Сотни золотых, но продавать не буду, оставлю до тех времен, когда дорастет уровень артефакторики для использования». Немного придя в себя после боя, продолжил движение к замку. С воздуха я увидел, что размером он минимум раза в три больше того, что был у черных соколов. Даже стены были метров на семь выше, что затруднило бы любое наблюдение из деревьев, вздумая я этим заниматься. Но я шел не за этим. Удвоив осторожность после инцидента с мутантом, я без приключений добрался до опушки леса у замка и спрятался в густых кустах. В этом клане поступили мудрее, вырубив растительность на 300 метров вокруг стен замка, тем самым резко снизив возможность внезапной атаки. Только в одном месте лес приближался к стене замка на 50 метров ближе. Вот только туда я идти точно не собирался. Я не верил в то, что такой могущественный клан мог ошибиться аж на полсотни метров, расчищая пространство вокруг своей твердыни. Скорее всего, в этом заманчиво приближающемся к крепостной стене выступе леса была оборудована постоянная засада, перехватывающая всех излишне любопытных, пытающихся рассмотреть замок с максимально приближенной к нему позиции. Я не исключал также и вероятность постоянных патрулей по опушке леса, поэтому задерживаться здесь не собирался. Одежду и доспехи я уже предварительно утыкал зелеными веточками, чтобы снизить заметность, да и артефактов на мне со снижением заметности было предостаточно, так что я надеялся, что на несколько минут этого хватит. Дальность вызова крота у меня после последних грейдов увеличилась, поэтому я надеялся, что смогу дотянуться заклинанием до хранилища в замке. На появившейся после использования заклинания карте мерцало два десятка красных искорок, причем 19 из них представляли для меня интерес, судя по описанию, а 15 было сосредоточено в одном месте. Вероятно, это и было хранилище, где должны были лежать особо ценные артефакты, поэтому я и начал именно с него. Процесс работы с заклинанием у меня был отточен уже до автоматизма. Процесс восполнения маны эликсирами тоже. Поэтому через 4 минуты я закончил с вызовом крота и стал собирать и паковать поступающие артефакты. Мне повезло, неудобных для транспортировки было только 7 артефактов. Чистить замок от артефактов за пределами хранилища я не стал. Моей целью был не грабеж, а сбор улик для того, чтобы подстава в отношении черных соколов выглядела убедительно.